Особенно в это служение соприкасались с Его святым ломимым телом и кровью святой, через которую Господь нас приобщил к святой славной церкви, которая уже вся почти на небесах, а здесь остатки на земле. И вот мы, как соучастники в этих страданиях Христовых, будем сегодня совершать эту святыню. Пусть Бог благословит. Я прочитаю один стих. И мы помолимся с молитвы Иисуса Христа. «Отче праведный, и мир Тебя не познал, я познал Тебя, сии познали, что Ты послал меня, и открыл имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Помолимся. Слава Тебе, Отче Святой Небесный, за Сына Твоего Иисуса Христа, за нашего Спасителя, который страдал на Голгофе, здесь на земле, уплатил великую цену крови святой, чтобы искупить нас для царствия своего. Слава Тебе, Господь, за спасение, которое мы имеем в Иисусе Христе, за Духа Святого, который нас возродил к новой жизни, за этот день воскресный, в котором Ты даешь нам возможность совершать святыню, которую Ты когда-то совершал с учениками, и сказал: «Сие творите, когда будете только пить мое воспоминание». Благослови, Господь, чтобы у нас было особое сегодня воспоминание о нашем Господе и благодарственные молитвы, чтобы шли к Богу нашему, воздавали славу Тебе и благодарность. Благослови сие служение, участие и слово, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Будем петь молитвенный псалом номер 40. «Научи меня, Боже, молиться».
Сейчас хор исполнит 41-й псалом. Там такие слова: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, о Боже». И дальше, если посмотрим по псалму, там звучит такой вопрос. Враги задают Давиду, или тому, кто написал этот псалом, задают такой вопрос: «Где твой Бог? Где твой Бог?» И в псалме мы не видим ответа. Ответ точно такой же: «Как лань желает, так и я желаю к Богу». То есть ответ и является поиск Бога. Хотелось, чтобы в нашей жизни, какие бы сложные вопросы ни были, наш ответ всегда поиск Бога.
Мир вам, братья и сестры. Тогда, когда хор поет псалом, наши сердца настраиваются на содержимое этого псалма. Мы отвечаем своими сердцами пенью, мы созвучны своими сердцами с тем, о чем поется. Сейчас была чудесная молитва, молитва поиска Бога. Молитва стремления к Богу, молитва жажды Бога. Мы молимся по разным причинам. Мы молимся тогда, когда Бога ищем. Мы молимся тогда, когда просим о помощи. Мы молимся тогда, когда просим о милости. Сейчас у нас тоже время помолиться. И я предлагаю, чтобы наша молитва была молитвой об определенных полномочиях. Мы об этом тоже можем молиться. Нам
для сегодняшнего служения необходимы от Бога особые полномочия, потому что сегодняшнее служение – это не просто участие в хлебе, в чаше. Мы сегодня возвещаем смерть Христа, Ее значение, Ее действие в нашей жизни, в жизни земной, в жизни небесной. И поэтому нам для этого нужны полномочия. Давайте посмотрим на то, как провозглашает о своей смерти сам Господь. Мы будем к этому тексту несколько раз возвращаться, зачитывать еще раз некоторые стихи, а давайте сейчас прочитаем его целиком. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 стиха, с 20 по 23. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 стиха. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». А дальше он начинает объяснять эту свою фразу: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». В конце его речи сказано так: «Это говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет». То есть все, что сейчас говорится, это сказано ради того, чтобы мы могли понять о значении смерти Иисуса Христа, какую смертью он умрет. Итак, сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Братья и сестры, не забываем, это все Христос говорит об значении своей смерти. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с небес глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Здесь, по крайней мере, можно увидеть шесть истин, касающихся смерти Господа. Истина первая. Смерть Христа как событие в определенный, в предназначенный час. Стих 23 и 27. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Это 23 стих. И 27 стих. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Что относится к смерти Иисуса Христа, то в ней не было какого-то вот случайного события. Конечно, очень трудно говорить о смерти как о событии промысла, вот не катастрофы какой-то. Потому что для нас, для людей, смерть – это всегда катастрофа. И даже это звучит, ну, против словно самого нашего названия «человек», ну, словно лицо вечности. А тут и смерть для людей – это всегда разруха. Но здесь она предначертана. Предначертано даже на определенный час. Другое значение слова «час» – это центральное событие в жизни. И вот Господь говорит: «Вот центральное событие моего пришествия на эту землю, вот для того, для чего я родился для того, чтобы умереть. Это час мой». Когда-то Он сказал: «Еще не пришел час мой». Тогда, когда его просили разрешить проблему, вот вина не хватало на брачном пире. А Иисус говорит о своем часе еще тогда. Мы, люди, часто смотрим только на то, что близко к нам, только те проблемы, которые особенно сильно нас волнуют в данный момент. Вот тогда их тоже волновало. Вина нет на брачном пире, ущерб какой-то. Они думали о вине, они думали о радости, а Господь думал о часе своем, на который Он пришел. Он понимал, что нужен тот час, когда люди будут воспринимать настоящую радость. А потом знамением или причиной этой радости, или источником, ведущей в эту радость, будет его смерть. Они смотрели на обычное вино, а он, возможно, уже видел вино вечери Господней, говорящей о его крови и о его смерти. Вот так вот люди. Иудеи думают, вот это для нас Мессия пришел, наш он, для нас все будет делать. А он спаситель всего человечества. И теперь к нему приходят люди из другого народа. Люди, ради которых он умирает, как представители всего мира. И он пришел умереть ради спасения людей со всех народов. И поэтому он сейчас говорит, что вот это событие началось. Пришел час мой. Это его час. Не что-то страшное. Вот не... случайно случившееся с ним. Да, смерть страшна, смерть ужасна, но он пришел ради этого часа. К этому часу он шел. Второй момент. Смерть Христа осуществила определенный принцип, осуществила определенное действие. 24-25 стихи. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Он потерял свою жизнь, вот как тут и написано, для того, чтобы обрести ее вновь. Зерно пшеницы имеет определенную форму жизни. Жизнь, сокрытая в этом зерне. Но эта жизнь раскроется и станет источником жизни для других зерен. Но пока зерно сохраняет себя само, свою собственную жизнь, вот этого раскрытия жизни не произойдет. Для зерна необходима смерть, чтобы продолжить эту жизнь в плоде, в других. И вот Господь показывает, что есть определенный духовный закон. Жизнь, она рождается через смерть, и смерть, она освобождает сокрытую в зерне жизнь. И Он говорит, на этот час я пришел. Вот значение и смысл смерти моей. Она и для вас, чтобы вы насытились моей жизнью, чтобы у вас была жизнь из-за смерти моей. Смерть Христа была реальной и напряженной. Это третья истина, которую мы можем увидеть в этих же стихах. «Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Он уже предвкушает муки смерти. Это не просто болезненные агонии. Это яд греха человечества, которое он воспринимает на себя, становясь нашим проклятием за наши грехи. Это смерть в ее самом отвратительном вкусе. Ужасные, постыдные, тайные грехи. И он словно берет их на свой счет, чтобы умереть за нас. Душа возмутилась, потому что впереди вот это смертельное борение. Будет потом Гефсимания, это борение продолжится. Это вкушение смерти войдет во всю полноту на Голгофе, когда даже небо померкнет. Но на сей час, он говорит, я и пришел. Еще одно значение смерти. И тоже в этих строчках. Смерть Христа в прославлении Бога. Отец прославил Христа в Его крещении, в Его преображении. Тогда звучал особый голос и обещает сделать это снова. 28 стих. «Отче, прославь имя Твое, когда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю». Смерть Христа была прославлением Бога. Это действие направлено к Богу и для Бога, вот для Отца и для Сына. То есть спасение рода человеческого через смерть, оно является славой для Бога. Он не оставил нас погибать, но Он пошел на славный путь нашего спасения через уничижение до самой смерти. И это Его слава. Это Его великая слава. Слава означает достоинство, означает сияние, означает величие. И вот здесь тоже величие Его смерти, как слава. «Отче, прославь!» Это означает «Отец прославляется». И потом Отец говорит о том, что через Сына Он прославляется, и Сына Он в этом тоже прославит. Так мы видим в Священной Троице, в Святой Троице осуществляется слава и рост славы через жертву Сына ради рода человеческого. Пятый момент смерти. Пятое значение, пятое провозглашение. Смерть Христа как завоевание Его победы для нас, ради нас. «Ныне суд миру всему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Немного странные слова. Разве восставший против Бога Херувим, ставший сатаною, не низвергнут с неба в определенное время? Низвергнут. Но Бог, Он власть свою разделяет. Разделяет с ангельским миром и разделяет с миром людей. Когда-то ангел верховный у Бога сможет связать сатану, так связать, что все, больше никаких действий он без того развязывания не предпримет. Это будет ангельский триумф, триумф ангельской победы над падшими. Божьими ангелами будет осуществлена эта победа. Но здесь то, что касается нас, людей. И вот нашу борьбу за эту победу Христос берет на себя, потому что сатана должен быть повержен от лица рода человеческого. И вот поэтому он и становится, Сын Божий становится Сыном человеческим, чтобы была эта победа, чтобы осудить этот мир, и чтобы князь был изгнан вон, вон из жизни людской, вон из нашей жизни. Победа ради нас, победа для нас, ради тебя, вот ради меня. Получается, что ныне те, которые Христовы, они теперь победители. Победители этого мира со всеми его притязаниями. Победители над сатаною. Через кровь Иисуса Христа. Только так, через его смерть и никак иначе. А другие, кто до сих пор верит сатанинской лжи и подчиняет себя в его волю, те до сих пор под его властью. Но не под его властью добровольно. Поэтому суд этому миру провозглашена через смерть. Твоя свобода, а ты избираешь рабство. Вот поэтому и суд. Шестое значение смерти Христа, которое тоже в этих строчках. Прочитаем еще раз 25 стих и 26. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Здесь смерть Иисуса Христа разъясняется как движущая сила в жизнь вечную для тех, кто ради Христа губит свою душу, кто расточает свою жизнь ради Христа, служа Христу, кто следует принципу горчичного зерна, отказывается от притязаний своей души, отказывается от управления своей жизнью по своим собственным принципам, но так, как хочет того Господь. Вот это жизнь зернышка. И тогда в жизни человека действует сила смерти Иисуса Христа. И тогда сила смерти Иисуса Христа, согласно этим строчкам, влечет, ведет его в небеса. Следование за Христом в его смерти. И там мы будем, где сейчас Христос, в небе. И там на небе нас ждет почесть от Отца Небесного. И гарантия этой почести тоже смерть Иисуса Христа и наше участие в ней. Наше жизненное участие в ней. Итак, братья и сестры, мы будем сейчас молиться. Я хочу повторить. Молитва наша – это молитва о полномочиях провозглашать смерть Иисуса Христа в нашем размышлении о смерти, в проповедях, которые тут будут звучать, в молитвах, которые мы предоставим Богу. Мы сегодня возвещаем смерть Иисуса Христа, ее значение, ее действие в мире небесном, в мире земном, но самое главное, в нашей собственной жизни, ее значение и действие для нас и в нас. Поэтому будем молиться, чтобы мы были способными сегодня провозглашать Его смерть. Аминь.
Аминь.
Милосердный Господь, сердечная благодарность Тебе за великую Твою любовь. Благодарность Тебе за смерть Твою. Благодарность Тебе за то, что Ты пришел на эту землю, чтобы умереть ради нашего спасения. Господи, помоги, чтобы мы осознавали величие Твоей смерти, ее значение для нас. Благослови, чтобы мы искали действие Твоей смерти в нашей жизни, чтобы быть на этой земле победителями над лукавым, над этим миром. Благослови, чтобы мы следовали смерти Твоей, чтобы идти в вечность. Благослови, Господь, чтобы мы умирали для себя, став причастниками Твоей смерти, чтобы жить для других и жить для вечности. Благослови нас во всем этом. Я прошу Тебя, милосердный Господь, Ты и мое сердце очисти от всего того, что Тебе не угодно. Помоги, размышляя верно о Тебе, о Твоем страдании, провозглашать Твою смерть в участие в вечере Твоей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Вставши, будем петь номер 174. «Ты для меня Спаситель».
пожалуйста, присаживайтесь, друзья. Сейчас будет участие детского хора. Дети, проходим на... сюда вперед. Детский хор сейчас участвует. Очень медленно, да, потихонечку, чтобы все было благопристойно и чинно. Вот, друг, следи за тем, что говоришь, потом будет стихотворение «И вижу я солнышко». Пожалуйста, дети.
Прошу благословения и прославлю за спасение, за чудесный мир вокруг и за то, что он мой друг, за родителей своих, за любовь и нежность их. Слава, слава, аллилуйя! Господа Христа люблю я. Аминь.
Oh,
стихотворение выслушаем. «Цена спасения и вино и хлеб». Потом пение молодежи. «Хорошо мне с тобой быть».
Мир всем. Цена спасения. Нам лестницу в небо построил сам Господь, и на ее ступенях след кровавый, и поднимается по ней его народ. Кто низко пал пред распятием старым, какой ценой достались мы тебе, Господь и Бог, Спаситель наш Иисус? Возможно, разве сосчитать вполне цену любви и пролитой крови? И на каких весах нам взвесить боль, предательство, плевки и унижение? За наш беспечный грех, за наш позор ты на Голгофский крест пошел в смиренье. Твой лик святой обезображен был, и плетью римской истязалось тело. Ты палачей пощады не просил, хоть мог ты уничтожить их мгновенно. Ведь ради них и ради всех людей пришел ты пострадать на эту землю, но получил взамен плевки, плеть и гвозди, вбитые в святые вены. И все же любишь ты, нам это не понять. И за страдания платишь нам любовью. Ты взял наш грех, а нам дал благодать. Расписался собственною кровью. Слава Богу, аминь.
Вино и хлеб. Вино и хлеб нам это Господом дано, так заповедано Христом воспоминание о том, что на распятие Он был предан и смертью крестной дал победу. Он говорил: «Сие творите, между собой хлеб делите, и чаша темного вина пусть будет каждому дана. Хлеб о ломимом теле скажет, вино на кровь мою укажет». Так заповедал Иисус, и хлеб разломленный несут. Причастие нас не спасает, но к Иисусу приближает. Он сам дает вино и хлеб. Вот кто-то взял, а кто-то нет. Так быть должно, и дети Божьи к вину и хлебу очень осторожны, чтоб о грехе хлеб не вкусить и осужденья чашу не испить. И чтоб причастие святое свершалось в мире и покое, и знает, чем больна душа, кто с той вечерю не вкушал. Но если ты по нерадению ушел от хлеба преломления, хотя участвовать в нем не мог, ты ж Иисусом пренебрег. До хлеба ты не прикоснулся, от винной чаши отвернулся, но заповедь дана не зря, мой друг, ты много потерял. Ты, отказавшись от вечери, лишил себя благословения. Ты, отказавшись, позабыл, как Иисус, хлеб преломляя, ученикам сказал с любовью: «Делите хлеб между собою, и чаша темного вина пусть будет каждому дана. Хлеб о ломимом в теле скажет, вино на кровь мою укажет. И вспоминая плоть и кровь, сие творите вновь и вновь. Святая тайна причащения, проси у Господа прощения за то, что заповедь Христа не приняли твои уста. Дорогой брат, дорогая сестра, желай причастия отныне, пусть будет для тебя святыней то, что Иисусом нам дано. Вино и хлеб и вино. Аминь».
Thank you. тихий час ночной, Иисус говорит с тобой. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде, даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Разве можно с тобой скучать? Я часами могу молчать, сознавая, что рядом ты разделяешь мои. Даже в горе, в любой беде, даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Хорошо мне с тобой дружить, все заботы свои сложить. Хорошо все вручить тебе, все, что будет в моей судьбе. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг.
Вам, дорогие друзья, братья и сестры, я хочу вместе с вами прочитать отрывок Священного Писания, который записан в Евангелии от Луки, 23 глава. Евангелие от Луки, 23 глава. Я не буду всю главу читать, прочитаю с 27 стиха и ниже. Евангелие от Луки, 23 глава, с 27 стиха. «И шло за ним великое множество народа, и женщины, которые плакали и рыдали о нем». Иисус же, обратившись, сказал: «Чери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные утробы, не родившиеся, сыны питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, холмам покройте нас, ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Ввели с ним на смерть и двух злодеев. Когда же пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», и делили одежды его, бросая жребий. Стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ним, и начальники, говорят, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и вон и ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими: «Се есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его, говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, умолял его и говорил: «Если ты, или ты не боишься Бога, когда сам осужден на то же, а мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Представим, друзья, что мы сейчас на Голгофе. Давайте мы туда пойдем, на Голгофу, именно на то место, где Иисус Христос страдал. Давайте мы действительно вот как бы закроем глаза, и мы вдруг переселились туда, на то место Палестина, где был маленький холм Голгофа, и там распинали Иисуса Христа. Кто-то из нас стоял бы и плакал. Кто-то из нас, может быть, стоял бы и смеялся, не понимая, что происходит. А кого-то бы распинали, как разбойников. Я думаю, плакали и мамы этих молодых людей, которых распинали там вместе с Иисусом Христом. Здесь все не описано, но я думаю, матерь плакала. Особенно за того сына, который попросил милости у Господа и говорил другому своему другу: «А ты Бога не боишься? Он осужден несправедливо, а мы по делам своим достойное получили». Такая картина неприятная, друзья, очень неприятная картина Голгофа. Что происходит, никто не понимает. Но римляне знали четко свое дело, они распинались, забивали гвозди рукам и ногам и поднимали кресты, устанавливали, делая свое дело. Друзья, эту картину мы, я думаю, немножко нарисовали пред собою. Я не знаю, где бы я был бы на то время, где я стоял, что бы я делал, я не знаю, друзья. Но по своей жизни я видел себя в прошлом, какое мое было состояние. Я знаю, что вы каждый может тоже себя взвесить и поставить на то место, где ты бы стоял. Друзья, это очень серьезно. Мы прочитываем ее как историю, а здесь оказывается, происходило нечто большее. Здесь происходила во Вселенной война. Духовная война, которая совершалась между Богом и дьяволом. Здесь водили счеты с дьяволом, который восстал на Иисуса Христа и хотел его покорить, хотел его погубить. Но Отец Небесный знал весь план дьявольского нападения, он стал в защиту своего сына. Он поддерживал его, написано в борении, ангелы укрепляли его. Это война, которую мы не представляем. Все грехи мира, все, что было, оно было возложено на Иисуса Христа. Такое было правосудие Бога, нашего Отца Небесного. И эта жертва Иисуса Христа, она стала для нас самой великой жертвой. Ничто не может, никто не умер за Иисуса, за нас, друзья. Апостол Павел сам говорил, умер ли я за кого из вас? Никто из апостолов не умер за наши грехи. Ни апостол Павел, какой бы он великий ни был, он сам нуждался в своем освобождении от грехов своих. Ни Петр, ни Иоанн, никто не умер. Никакая жертва святых великих пророков не могла стать для нас как освобождением от грехов. Поэтому жертва Иисуса Христа – это стало самое великое и самое важное для нас, почему ее чтим мы высоко-высоко. И к этой святыне, которая перед нами, мы особенно относимся, друзья, особенно. Эта трапеза Господа нашего Иисуса Христа оставлена для нас, как воспоминание Его великих мучений, которые Он пронес за нас. И я хотел бы вместе с вами обратить на слова Иисуса Христа в 34 стихе, что Он сказал. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Иногда в жизни люди что-то делают. Вроде бы умные люди, вроде бы справедливые люди, вроде бы логично понимающие, но взять человека невинного, братья и сестры, дети, взять невинного человека, пригвоздить его на крест и убить. Ну, как вы думаете, можно за это простить? Ну, вы представьте, что вашего сына взяли, на крест положили, прибили ему руки и ноги, повесили и убили. Ну, можно такое простить людям или нельзя? Ну, по-человечески, ну, как можно такое простить? Надо, чтобы эти люди понесли наказание. Как можно простить, когда человека невинно, ни за что, из-за зависти, взяли, прибили ко кресту. Друзья, кто это сделал? Римляне, иудеи, фарисеи. Кто это сделал? Да, мы понимаем, что это сделали наши грехи, которые были в наших праотцах. Это сделался адамовский грех, который пригвоздил Иисуса Христа. Это все... Мы знаем хронологии или учения, или то, что мы говорим. Но в сущности, друзья, почему это произошло? Чтобы показать нам частицу любви святого Бога нашего, что Он любит всех нас, как когда-то любил народ, так и сейчас. Он любит меня и вас. Он любит наших детей. И то, что мы здесь сегодня на земле делаем, мы иногда делаем и не думаем, что мы делаем, друзья. Ибо не знают, что делают. Отче, прости им. Мы иногда твоим детям прощаем. Дети, вам папа и мама прощают когда-нибудь? Так больше прощает или больше бьет? Больше прощает. Я знаю. Мне тоже папа много прощал. Он очень добрый был. Друзья, хорошо, когда мы прощаем. Бывает в жизни, что силы нет простить. Настолько бывает огорчение страшное, что нет силы простить. Я был свидетелем не так давно, в прошлом месяце, можно сказать, был судебный процесс одной молодой семьи. И мне пришлось там быть по ихнему делу. Жена не могла простить мужа своего. Он просил прощения, но усложнялось дело, и дело дошло до суда. Одна сторона наняли адвоката, другая сторона наняла адвокатов. И вот начинается судебный процесс. мы зашли в зал суда, а адвокаты вышли, чтобы посоветоваться с одной и с другой стороны, что делать. И вот один из адвокатов стоял и улыбался. Я тоже вышел, чтобы поговорить с одним и со вторым, чтобы дело как-то уладить, чтобы оно не закончилось плохим делом. И вот один американец, адвокат, я его как сейчас вижу пред глазами своими, он говорит одному из русских адвокатов, который хорошо говорил по-английски, представлял себя как в защиту жены, говорит и улыбается. А этот адвокат-американец говорит: что ты улыбаешься? Здесь дело очень серьезное. Семья разваливается, а ты стоишь и улыбаешься. Ему неловко стало, и мне тоже даже было стыдно за этого адвоката, что он так себя повел. А то говорит: ты бы лучше бы ее настроил, чтобы она простила. Ой, дело зашло далеко, прощения здесь и речи нет. Но я так про себя стоял и молился, думаю, у Бога все возможное, друзья. Когда они закончили свой разговор, я попытался поговорить немножко с этим американским адвокатом. Он говорит: молись. Бог все может. Друзья, Бог все может. И Он сделал то, что невозможно этим людям. Богу же все возможное. Вышли муж и жена в коридор для выяснения более точных вопросов. И муж просит прощения. И жена со слезами ему прощает. Буквально за какие-то минуты до предстояния судьи она ему прощает, говорит: я тебя прощаю. И посмотрел на этого адвоката, который защищал ее, чтобы их развести. Он стоял, не очень счастливый был. А этот американец, адвокат, стоял и чуть ли не со слезами смотрел, что происходит. А я знаю, что происходило, друзья. Господь отвечал на молитвы родителей, церкви, друзей, которые в посте и в молитве были в тот день. Бог сильный, и Он разрушает все границы, все барьеры, которые дьявол наставил. И Он сегодня имеет силу. И когда они зашли в суд, и судья объявил их не о дело, встали эти два адвоката, я слышал, как судья говорил: ну что будем. И этот судья, и этот адвокат ее говорит: она простила ему. Судья спрашивает другого адвоката: это правда? Он говорит: как ни странно, но это правда, и это очень хорошо. Судья улыбнулся: вот дело закрыто, вы свободны. И мы вышли. Друзья, это была победа, когда человек сказал: я прощаю тебе. Друзья, когда мы не прощаем, радуется кто, дьявол или Бог? Конечно, дьявол. Он сегодня подстрекает людей, чтобы не прощали. Жены не прощают своим мужьям, мужья не прощают своим женам. И создается большая проблема. Дети учатся от этого, а потом продолжается жизнь. Они выходят замуж и стают такими же самыми проблемами, те же самые в семьях. Друзья, сегодня Бог говорит: прощайте, и будете прощены. В Евангелии от Марка я прочитаю слова Иисуса Христа, здесь записано в 11 главе такие слова: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Казалось бы, Господи, ну неужели вот это всего лишь маленькая такая заповедь Иисуса Христа? Она дает такое большое. Оказывается, мы на молитве можем прощать грехи людей. А мы иногда этим не пользуемся. А кто-то носит годами, вспоминает, он может вспомнить за 10 лет, когда, может быть, Бог уже забыл это. Он забывает, друзья, он выбрасывает, написано, в пучину Москву. А эти водолазы, они достают. И в нужный момент тебе, вот так как косточку, раз и преподносят. Сатана знает, что преподнести сегодня, чтобы было распря в семье, чтобы не было мира, чтобы не было согласия, единства. Он знает в нужный момент, когда достать и то, чтобы тебя уколоть. А Бог все прощает. Он забывает, Он никогда не вспоминает. У нас хорошая, острая память на плохое, друзья, отметьте. А на хорошее много ли у нас в памяти? Сколько хороших моментов в жизни твоей сделала тебе твоя жена, твой муж? Записали ли вы себе в дневник дневных записей эти вещи, которые были сделаны добрые? Я не думаю. Я думаю, что больше записано у нас плохого, и мы иногда это вспоминаем, иногда и напоминаем даже, к сожалению, к стыду нашему. Однажды Иисус Христос с учениками беседовал, да? И Петр спрашивает Иисуса Христа в 18 главе. «Приступил Петр, 21 стих, к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему согрешение? Сколько раз прощать брата моему согрешающему против меня? До семи ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до семижды 70 раз». Друзья, и дальше притча идет, который человек, Христос приводит такой пример, который был 10 тысяч талантов должен был одному человеку, и он ему простил. А потом он встречает своего товарища, тот написан 100 динариев должен был, и он стал душить его. Бог нам простил очень огромный грех, очень большие-большие наши преступления. А иногда мы маленькое не можем простить своим близким, друзьям, детям. Не можем простить. Друзья, это очень серьезно, потому что на это, оказывается, Бог особое внимание обратил. Даже «Отче наш», когда мы молимся, да, и написано: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Мы, может быть, автоматом говорим это слово. Может, автоматически мы выражаем эти слова, а не думаем о том, что за этими словами ты себе сам ставишь приговор, если ты не прощаешь своему брату или сестре, или жене, или мужу. И дальше Господь говорит: «И если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не будет прощать вам согрешений ваших». Вот, оказывается, где причина того, что мы иногда, знаете, не имеем силы, иногда не имеем радости, иногда у нас такие унылые лица. А Бог говорит: прости им, отче, ибо не знает, что делают. Я выписал такие моменты, выражения такие: кто прощает, тот жизнь облегчает. То есть у него легче жизнь становится, он освобождается от этого груза. Кто прощает, на том крылья летают. Тот летит свободно, тот может поднять свои крылья. Кто прощает, тому Бог прощает. Прекрасное выражение, друзья. Кто прощает, тот груз с души снимает. Сколько груза лежит иногда на наших плечах, и мы унылые, и не можем подняться духовно. Я был однажды на суде, когда меня судили здесь за мои, ну, может быть, тикеты, или как сказать, белт, не пристегнул, хотя я не был за рулем, но я был пристеган, рядом сидел, но говорят, кто рядом сидит, тот тоже платит. Но было обидно одно. Когда я пришел на суд, я знал, что я был прав, что я был пристеган, но так получилось, что этот офицер, который остановил нас, он подошел и увидел меня, пассажира, рядом сидящего, как бы не пристеганного. То есть мой белт был не пристегнут правильно. Он был под руками, а не за плече. И он предъявил претензии, сказал: дайте драйвер лайсенс. Я ему дал, я не думал, что что-то может быть. И он мне выписал тикет. Я пошел на суд с такой уверенностью, что я все равно оправдаюсь. Друзья, но, к сожалению, я увидел совсем другую картину. Когда он представил дело суду, и стоял этот офицер полицейский, и я стоял, и он сказал, что я больше верю офицеру, чем вам. Он мне сказал: этот судья. Я говорю: это неправильно, потому что я был пристеган. Друзья, И он сказал, you guilty. Знаете, что это? Ты виновен. А я говорю, I am not guilty. Он говорит, no, you guilty. Go away. Иди плати тикет. Иди отсюда, иди, не разговаривай. И мне переводчик стоял там, обязательно есть переводчик, потому что ты не совсем можешь правильно объясниться. Хоть ты много не говори, а то тебя сейчас тут могут арестовать. Друзья, иногда на земле мы можем что-то там попытаться оправдаться или сказать I'm guilty, I'm not guilty. Друзья, в вечности там будет совершенно другой разговор. Написано там, Бог не судит никого. Никого не будет Бог судить. Написано, от слов своих ты оправдаешься, от слов своих осудишься, от дел своих оправдаешься и дел своих осудишься. Господь, Он праведный судья. И если мы здесь не прощаем, то на небесах мы не будем прощены. А Бог сказал, то есть Иисус Христос сказал, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И когда стоите на молитве, прощайте. Друзья, сколько мы благословения теряем, когда мы не прощаем? Мы сейчас будем молиться. Мы сейчас склонимся пред Богом, и каждый из нас в сердце своем имеет что-то, что Бог имеет против нас. Давайте мы попросим у Господа милости и прощения, чтобы Он простил нас. Потому что мы действительно guilty. Мы виновны пред Богом. Но Он может простить, потому что сегодня Его символы стоят, о прощении говорят и о спасении нашем в вечной жизни. Аминь. Помолимся. Слава Тебе, благословенный наш Господь Иисус Христос, что Ты на кресте вися, произнес эти слова, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Господи, благодарность Тебе, что Ты простил нас. Отец Небесный, благодарность Тебе за Сына Твоего, который ходатайствует за нас сегодня и говорит, «Прости им, Отче, ибо они не знают, что делают». Прости, Господи, что мы иногда делаем и не знаем, что мы делаем. Прости, Господи, что мы живем иногда по плоти. Прости нас, Боже, и омой святую кровью Твоей, чтобы поистину мы могли понимать, что мы делаем, чтобы мы могли детей своих научить, и они правильно делали в жизни своей, чтобы Ты, Господь, радовался нами. Помилуй нас, Боже, помоги, чтобы мы в своей жизни научили своих детей прощать и сами друг другу прощали, и любовью наполнялись Твоей. Отче Небесный, наполняй Духом Твоим Святым сердца наши, чтобы мы могли поистину в молитвы свои прощать должникам нашим все согрешения их. И не до семи раз, а до семижды 70 раз, как Ты, Господь, сказал Петру. Благослови, Господь, чтобы в жизни нашей больше было милосердия, добра, сострадания друг другу и ко всем окружающим, ибо Ты много нам простил. Помилуй нас, Боже, и омой святую кровью, и благослови нас к участию в святой Твоей заповеди, трапезы, которую Ты оставил для нас, чтобы мы могли совершать и участвовать в ней. Благослови нас и всех желающих быть этими участниками. Да будет милость Твоя и благодать святая над нами, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Саша, в общем пении будем петь номер 554. Всегда удивляться я должен, как Бог всех нас возлюбил.
Thank you.
Мне бы хотелось, перед тем, как мы с вами будем совершать вечерю, напомнить семь аспектов вечери Господней, сущность вечери Господней. Мы периодически это повторяем, друзья, хорошо, если каждый из нас будет знать это наизусть. Самое первое, что есть вечеря Господня? Самое первое, друзья, это воспоминание смерти Иисуса Христа. Мы с вами это знаем, повторяем многократно. Текст Писания, 1 Коринфянам, 11 глава, 24 текст. «Примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Это первое, друзья, воспоминание смерти Иисуса Христа. Второе, это возвещение смерти Иисуса Христа, о чем брат сегодня нам напоминал. 1 Коринфянам, 11 глава, 26 текст. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Воспоминание смерти Иисуса Христа, возвещение Его смерти. Третье, друзья, это приобщение и причастие. 1 Коринфянам, 10 глава, 16 текст. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Ибо все причащаемся, причащаемся от одного хлеба». Друзья, еще в одном месте Священного Писания написано: «Причастниками становимся божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Третье – это приобщение, причастие. Четвертое, друзья, это общение наше. Общение друг с другом. Если при общении и причастии наше с Богом, то общение и единение наше друг с другом. Один хлеб, и мы многие одно тело. Общение и единение. Пятое, друзья, это благодарение. 11 глава, 24 текст, 1 Коринфянам. «И возблагодарив, преломил и сказал: примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое». Возблагодарив, это благодарение Отца за Иисуса Христа, который пришел, родился в мир и умер за грехи наши. Вот это слово «благодарение» написано в греческом «евхаристио». Евхаристия, по-другому иногда называют, вечерю Господнем. Это благодарение. И мы с вами, участвуя в вечере Господней, благодарим Бога Отца за Иисуса Христа, который умер за наши грехи. Шестое, друзья, это освящение. Наше освящение. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». В другом месте Писания, там несколько дальше написано: «Если бы мы судили сами себя». Это наше освящение. Сегодня мы участвуем в нашем освящении. Мы свидетельствуем о том, что мы идем этим путем освящения себя. Судим себя, испытываем сами себя, верили ли мы. Участие нашей вечери – это испытание самих себя. И последнее, друзья, седьмое – это указание на небесное царство. Христос говорил в Евангелии от Матфея, 26 глава, 29 текст: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Друзья, это свидетельство о том, что будет вечеря в Царстве Небесном. Будет новое вино, и мы будем участвовать в этой вечере с Иисусом Христом. Так говорит нам Христос. Будет вечеря. И мы с вами, участвуя в вечере, друзья, о чем должны думать и размышлять? «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Друзья, вечеря для того, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть, и вспоминать об Иисусе Христе. Мы будем с вами совершать вечерю, как это Христос сделал. Встанем, помолимся над хлебом. «Отче наш, сущий на небесах, благодарим Тебя за Иисуса Христа, Сына Твоего, за этот хлеб живой, сшедший с небес для нашего спасения. Сегодня мы вспоминаем смерть и страдания Господа нашего. Мы возвещаем смерть Его, Господи. Мы хотим причащаться, приобщаться тело Твоего и крови Твоей. Просим Тебя, благослови нас. Благослови этот хлеб, освети его, Господь. Помоги нам вкушать его с благодарением, благодаря за все нашего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Господи, помоги нам, чтобы мы были одно в Тебе. Помоги, чтобы мы благодарными были, чтобы мы размышляли и о будущем Царстве. Просим Тебя об этом. Будь с нами и благослови, чтобы мы были многие одно тело. Аминь».
Thank you.
братья и сестры, мы напоминаем о том, кто участвует в вечере Господней. Те, кто покаялся, принял водное крещение, является членом церкви, кто не находится на замечании, на отлучении, гости, кто присутствует, пусть участвует на свою совесть. Мы просим, друзья, что кто будет участвовать, остается стоять, кто уже поучаствовал, можно будет присесть. Кто не участвует, присаживайтесь, пожалуйста. Евреям 10 глава в 22 стихе написано: «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, к кроплением очившейся сердца от порочной совести». Иисус Христос сказал: «Примите, едите сие из тела мое». Да благословит вас Господь. Братья и сестры, кто поучаствовал в хлебе, присаживайтесь, пожалуйста.
Поучаствовали.
Друзья, мы встанем для молитвы, будем молиться над чашей. Господи Боже праведный, благодарим Тебя за кровь Иисуса Христа, которая лилась в оставление наших грехов. Просим Тебя сегодня, благослови вино в чашах, освети его, Господь. Помоги нам вспоминать и провозглашать смерть Твою сегодня в этом собрании, Господь. Эту кровь, которая текла и в оставление наших грехов, Господи, просим Тебя, благослови. И чтобы жизнь Иисусова открылась в смертном теле нашем, об этом также Тебя просим. Помоги принять это вино, разделить его между собой. Для славы Твоей, наш Бог. Аминь. Иисус Христос сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Да благословит вас Господь участвовать в чаше. участвовали, да, друзья? Как раз видно, кто участвовал.
Сестры, давайте преклоним колени для молитвы. Аминь. Отец наш небесный, мы сердечно благодарим Тебя, Господи, за Твою любовь и милость к нам, за то, что Ты, Господь, отдал Сына невиновного за виновных. Благодарность Тебе, Боже, за то, что и сегодня могли вспоминать страдания Иисуса, Сына Твоего. Просим, Господь, чтобы никто никогда не был равнодушным к этому подвигу на Голгофе, но чтобы каждый мог приобщиться к телу Твоему, к Твоим страданиям, к Церкви Твоей. Благослови нас, Боже, прибудь с нами, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Thank you.
Собрание наше заканчивать. У нас есть некоторые объявления, мы сделаем их, потом помолимся. Но я хотел бы сначала спросить, может быть, у кого-то есть желание покаяться, прощения Богу попросить? Может быть, в чем-то сердце есть желание побеседовать, помолиться вместе? Если есть вопросы, пожалуйста, поставьте нас в известность. Может быть, кто-то хочет, чтобы его дома посетили, на дому? Пожалуйста, также скажите нам об этом. Друзья, у нас есть некоторые нужды. Вот сегодня мне сообщили так, что молодежь находится в посте о своем духовном состоянии, улучшении отношений с Богом. Артур написал: просьба помолиться, чтобы было среди молодежи больше людей, увлеченных Христом. Очень хорошая тема для совместной молитвы для нашей. Мы об этом помолимся тоже, о нашей молодежи. Вот. Еще такая просьба помолиться за Абигель. Она заболела, это дочь Артура и Лены. Мы помолимся. Друзья, какие у нас служения на предстоящую неделю? Ну, как всегда, у нас молитвенная группа в понедельник, во вторник молодежное общение будет. В среду, внимание, для всех братьев, членов церкви поместной, братское общение на 7 часов в молитвенном доме здесь. Мы будем, друзья, там наверху, на балконе, сразу туда, потому что американцы в среду тоже собираются, они, наверное, ту комнату займут, скорее всего. Вот, мы будем на балконе, то есть в среду для всех братьев на 7 часов. Еще какое объявление? С 8 по 10 число, это с четверга по 10 по воскресенье, будет проходить семинар детских руководителей детских групп. Вот, на этот семинар приглашаются все детские работники. Кто трудится с подростками, кто занимается с детскими группами, пожалуйста, этот семинар будет проходить, он общеамериканский, не калифорнийский даже, он общеамериканский, съезжаются сюда руководители детских групп со всей Америки. Это будет проходить семинар на Аубурне, так же, Алексей? На Аубурне. А какое время начало? Первый день с 9 часов. Ну, мы уточним всем руководителям. Этот семинар платный, друзья. Но церковь позаботится о руководителях детских групп, поэтому, друзья, вас ничто не должно смущать.